В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Глава Следственного комитета России встречается с жителями Гусь-Хрустального. В Киеве открылся форум европейских и азиатских медиа. 30 лет со дня убийства Джона Леннона. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». В эти минуты в городе Гусь-Хрустальный начинается встреча главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина с жителями города. Информацию, полученную от жителей, Бастрыкин намерен использовать для объективной оценки сложившейся в городе ситуации. Ранее местные предприниматели пожаловались руководству страны на произвол милиции и представителей криминальных группировок. Это уже вторая подобная поездка Бастрыкина за последнее время. Недавно он встречался с жителями станицы Кущевская, где были убиты 12 человек. При расследовании этого убийства вскрылись факты многочисленных преступлений. В Гусь-Хрустальном находится наш корреспондент Анастасия Кириленко. Анастасия сейчас с нами на линии прямого эфира. Анастасия, здравствуйте. Началась ли встреча? И много ли жителей города решили обратиться к главе Следственного комитета?
Здравствуйте, Михаил. Встреча практически началась. Михаил Бастрыкин только что приехал, может быть, 10 минут назад. Он еще не принимает жителей, но они столпились у его кабинета. В холле лежит листочек, где жители могут записаться на прием к Бастрыкину, но там пока 35 фамилий, но людей собралось гораздо больше. Мне удалось пообщаться уже с местными жителями, у всех у них разные проблемы. Предприниматели говорят о том, что на них продолжается давление, рэкетиры вымогают деньги, как и в 90-е, и особенно обидно, что если в 90-е это делали просто бандиты, то теперь их покрывает милиция. Возбуждаются, незаконно возбуждаются уголовные дела против предпринимателей. В то же время грабежи не расследуются. Мне встретился местный житель, человек приехал из Кущевской, он объяснил, что там он не смог попасть к Бастрыкину на прием, и вот теперь попытает счастье второй раз. Там тоже проблема с убийством, рейдерским захватом бизнеса. Проблемы у людей самые разные. Есть жители Гусь-Хрустального, которые жалуются на то, что у них плохое отопление. Температура в квартире 12 градусов, но в то же время им не позволяют установить собственные газовые котлы. Вот об этом они тоже хотят поговорить с Бастрыкиным. Ну, а в целом люди говорят, что они вечером даже боятся выходить на улицу после 6, настолько часто кражи. Вот зимой крадут шапки. Михаил?
Анастасия, ну а сколько по времени намерен принимать жителей Гусь-Хрустального глава Следственного комитета? Об этом что-нибудь известно? Где проходит встреча? Где она состоится?
Встреча проходит в здании администрации. Насколько известно, она продлится 4 часа. До этого утром Александр Бастрыкин встретился с руководством местного УВД. Кстати, начальник и замначальника подали рапорты об отставке, правда, они пока не удовлетворены. И против местной милиции проходят доследственные проверки. Представитель прокуратуры Владимирской области заявил, что Александр Иванович настроен очень решительно, что будет возбуждено несколько уголовных дел, поскольку милиция бездействовала, когда проходили грабежи.
Ну и последний вопрос. Александр Бастрыкин намерен использовать информацию, полученную от жителей, для объективной оценки сложившейся в городе ситуации. А чего жители города, с которыми вы беседовали, ждут от этой встречи?
В основном люди настроены оптимистично. Они считают, что поскольку Александр Бастрыкин приехал из Москвы, тем более из Следственного комитета, он не связан ни с местным криминалом, ни с местной властью и сможет во всем разобраться. Хотя, конечно, есть и пессимизм. Оппозиционные депутаты утверждают, что с криминалом связана высшая власть Гусь-Хрустального и что какие-то проверки, вот уголовные дела против рядовых милиционеров не помогут. И также утверждается, что основные банды, они пока на время покинули Гусь-Хрустальный, и что не удастся их найти.
Спасибо, Анастасия. Из Гусь-Хрустального передавала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Сегодня в Киеве открылся форум европейских и азиатских медиа. В украинской столице собрались около 300 руководителей национальных средств массовой информации стран Содружества независимых государств, Балтии и Грузии. В центре внимания проблема информационного взаимодействия в европейско-азиатском регионе, развитие мультимедийных технологий. Ожидается также широкая дискуссия по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов. Среди участников форума находится и наш корреспондент Елена Рыковцева. Елена, здравствуйте.
Михаил, здравствуйте.
Что сейчас происходит на форуме?
Михаил, сейчас прозвучали выступления главных первых официальных участников форума. Выступила и открыла форум главный редактор РИА Новости Светлана Миронюк. РИА Новости принимает, собственно говоря, этот форум, правда, принимает на чужой территории в Киеве. Светлана Миронюк приветствовала участников и выразила большое сожаление, что не смог принять участие президент страны Виктор Янукович. Ведь ранее, год назад, в подобном же мероприятии принимал участие Дмитрий Медведев, и она напомнила, что встреча журналистов с Дмитрием Медведевым завершилась, например, восстановлением авиационного сообщения между Москвой и Тбилиси. То есть есть толк в такого рода встречах, но, однако же, в кулуарах говорят, что, может быть, Виктор Янукович не силен в таких импровизационных пресс-конференциях, и он не хотел бы как-то вот ошибиться в чем-либо, и поэтому не приехал. И участники достаточно тепло встретили Леонида Кучму вместо Виктора Януковича в президиуме форума. Это было первое выступление, одно из первых выступлений. Обращает на себя внимание то, что слова «конвергентность» и «мультимедиа» проходят красной нитью через весь форум. Особенно подчеркивает вот этот вот направленность, интернет-направленность форума то, что в перечне участников, в списках участников блогеры соседствуют с главными редакторами. Вот я, например, вам сейчас прочитаю три фамилии из списка армянской делегации. Александр Искандарян, директор Института Кавказа, Петро Сказарян, директор политических программ телеканала «Кинтроль», Самвел Мартиросян, блогер номер один в Армении. Итак, во многих списках делегаций блогеры на равных с главными редакторами. И я хочу еще сказать, что по ходу конференции справа транслируется на большом экране сообщение в Твиттер, которое отправляют участники. Особенно активно ведет себя участник форума под ником Лина и Апельсины, комментирует каждое выступление, и видно, что дискуссия идет, вот еще не началась дискуссия, а она уже идет в Твиттере. Также важно, что выступил Александр Лебедев, издатель «Новой газеты», который напомнил о выступлении Леонида Парфенова недавнем и выразил надежду, что государственные каналы российские все-таки смогут когда-нибудь реально конкурировать. Возможно, это выступление Парфенова окажет влияние на политику этих каналов. Он почему-то в это верит. И забавное выступление, забавную реплику или случай жизни рассказал участникам форума Генрих Юшкевичус. Это советник генерального директора ЮНЕСКО. Он сказал, что спросил у своего литовского друга, почему он вдруг стал лучше относиться к русским. И тот ответил, что все очень просто. Раньше они были оккупантами, а теперь клиенты. И зал, конечно, расхохотался. Вот, собственно говоря, это самое-самое первое выступление. Дальше ожидаются серьезные профессиональные дискуссии. Через 15 минут начнется дискуссия под названием «Медиа на пространстве СНГ и Балтии». Кстати, сегодня ожидается презентация очень любопытного интернет-проекта, который будет называться «100 сторон». В этом интернет-проекте это будет такая интернет-газета для всех стран-участниц форумов.
Из Киева с форума европейских и азиатских медиа передавала корреспондент «Радио Свобода» Елена Рыковцева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В ряде российских регионов из-за непогоды введен режим чрезвычайной ситуации. В Москве избит сотрудник российского правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев. В Челябинской области задержан лидер группировки, причастный к совершению терактов, диверсий и убийств на территории Таджикистана. В Вашингтоне сегодня пройдут переговоры президентов США и Польши. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В программе главы из книги Петра Вайля «Стихи про меня». Программа «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов. О программе «Свобода в полдень». Сейчас тема из свежих российских газет. Пресса сегодня пишет об инциденте на Ленинградском проспекте, который произошел накануне вечером. Толпа молодых людей перекрыла проспект. Агрессивно настроенные болельщики спортивного клуба «Спартак» выкрикивали националистические лозунги, взрывали петарды и разгромили несколько торговых палаток. Таким образом, болельщики потребовали от властей провести тщательное расследование гибели своего товарища, застреленного накануне из травматического пистолета. В ГУВД Москвы сообщили, что никто из участников этой массовой акции не был задержан. Подробности и комментарии в обзоре моего коллеги Павла Куравского.
28-летний Евгений Свиридов, известный в фанатских кругах под прозвищем «Седой», был активным участником так называемой «фирмы Юнион», объединяющей в своих рядах наиболее агрессивную часть болельщиков столичного «Спартака». Об этом пишет сегодняшний «Коммерсант». Молодой человек погиб в ночь на понедельник на Кронштадтском бульваре в драке с кавказцами. Ему выстрелили в голову из травматического пистолета. Еще один фанат, Дмитрий Филатов, получил тяжелое огнестрельное ранение в живот и находится в реанимации. За участие в драке были задержаны 8 человек, жители Дагестана, Кабардино-Балкарии и Чечни. В убийстве подозревают 26-летнего уроженца Нальчика Аслана Черкесова. В ближайшее время ему будет предъявлено официальное обвинение, а следствие намерено просить суд об его аресте. Других задержанных уже отпустили. Движение болельщиков футбольного «Спартака» «Фратрия» обратилось с открытым письмом к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, требуя задержать остальных участников конфликта и не дать им скрыться, как это было, по мнению «Фратрии», в истории с убийством болельщика «Спартака» Юрия Волкова летом этого года. По словам участников вчерашней акции, они собрались спонтанно, никто заранее не планировал каких-либо беспорядков. На месте события оказалась моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
У здания прокуратуры, у жилого дома, собственно, где находится Головинская межрайонная прокуратура и следственный отдел по Головинскому району города Москвы, было достаточно много милиции, но никаких фанатов уже не было. То, что мне рассказывала моя соседка, когда она вышла погулять с собакой, она не успела выйти из подъезда, как она увидела вот эту жуткую толпу, человек 800. Она говорит, что это была не шпана, это были абсолютно вменяемые взрослые люди, они не были пьяные. Но она говорит, что было довольно страшно, когда они выкрикивали вот этот лозунг «Русские вперед». Они довольно быстро после этого как-то организованно также свернулись и направились в сторону Ленинградского проспекта. Сегодня утром, надо сказать, что милиции прибавилось. Я уже не знаю, в связи с чем, может быть, они решили уже перестраховаться. Вчера был один автобус милиции вечером, сегодня уже было их два. И, кроме того, было гораздо больше машин милиции, и территория во дворе, где находится Головинская прокуратура, она была зачищена. Окна прокуратуры, по крайней мере, они целые. Возле прокуратуры не было побед. Это ничего. А уже потом на Ленинградском проспекте, видимо, там люди как-то вели себя по-другому.
Очевидцы рассказывают, что неожиданно накануне возле здания следственного отдела прогремел оглушительный взрыв мощной петарды, после чего несколько десятков человек зажгли фаеры, и толпа стала выкрикивать националистические лозунги «Москва для москвичей, Россия для русских», говорит аналитик центра «Сова», занимающегося проблемами национализма и ксенофобии, Александр Верховский.
Вот это как раз то, что должно расследоваться в подобном случае, потому что ситуация в чем-то похожа, да, на то, что происходило летом в связи с гибелью спартаковского тоже болельщика. Там многие футбольные болельщики, честно говоря, не только футбольные болельщики, а многие вообще люди воспринимают эту ситуацию как такое русско-кавказское противостояние в Москве. При этом ни одна сторона милиции особенно не доверяет, как третейскому судье. Поэтому, собственно говоря, прибегает к демонстрациям. То, что не задерживают в такой ситуации, когда нужно расчистить проспект, это, честно говоря, не очень удивительно. Задерживают вообще в том случае, если изначально было указание задерживать. А по умолчанию полиция действует иначе. У нее приоритет прекратить беспорядки, а не задержать наибольшее число людей, если, конечно, там серьезных каких-то преступлений не совершается при этом. Я думаю, что в данном случае считалось, что лучше как раз не задерживать, чтобы конфликт не разжигать. Что дальше будет с расследованием эпизода, я сказать не могу, потому что это действительно непросто. Да? Если есть толпа, и в ней кто-то что-то выкрикивает, то расследовать это в уголовном порядке проблематично, потому что практически наверняка невозможно идентифицировать тех, кто что-то выкрикивал. Вопрос, который должен больше беспокоить всех москвичей, это будет ли какая-то эскалация действий или нет.
В эфире «Радио Свобода» был аналитик Центра «Сова», занимающегося проблемами национализма и ксенофобии, Александр Верховский. Председатель Российского конгресса народов Кавказа Асланбек Паскачев призывает не превращать бытовое уголовное преступление в межэтнический конфликт.
Каждое преступление должно быть преследовано, и виновные должны быть наказаны, кто бы они ни были. Это безусловно. Что касается призывов и лозунгов, то Россия только для русских. В России более 150 национальностей. Тогда России просто не будет. Те, кто выходит на площади и выкрикивает эти лозунги, они являются вообще-то орудием в чужих руках. Искренне сочувствую, потому что мы, кавказцы, прошли через все эти трагедии. Поэтому мы с сочувствием и с пониманием относимся к горю любого. Потерять близкого человека, особенно молодого человека, сына, брата, это самое страшное, что может вообще-то постичь человека. Я бы хотел призвать к спокойствию всех. И, естественно, значит, следственные органы, органы внутренних дел должны четко расставить точки над «и», наказать виновных, провести следствие до конца. Вот и все.
Источник коммерсантов ГУВД Москвы рассказал, что акция могла иметь и более серьезные последствия, но оперативникам службы по борьбе с экстремизмом от своей агентуры в фанатской среде о готовящихся беспорядках стало известно заранее, поэтому наиболее активные группировки футбольных хулиганов, так называемые «фирмы», в акции протеста участия не принимали, пишет коммерсант Михаил.
Спасибо, Павел. Обзор подготовил Павел Куравский. Представители военных ведомств Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи сегодня провели переговоры по ситуации вокруг Северной Кореи. Подробности узнаем у нашего международного обозревателя Андрея Шароградского. Андрей, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил. Речь идет о встрече главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Майкла Малина и его южнокорейского коллеги, главы Генерального штаба Южной Кореи Хан Мин Ку. Они обсуждали вопросы, связанные со сдерживанием возможных агрессивных действий со стороны КНДР в будущем. Глава Объединенного комитета начальников штабов американской армии прибыл в Сеул, чтобы продемонстрировать солидарность Соединенных Штатов с Южной Кореей после того, как в конце ноября в результате обстрела со стороны Северной Кореи южнокорейского острова погибли по меньшей мере 4 человека, не менее 20 человек тогда получили ранения, и вот в связи с этим была намечена эта встреча. Однако сегодня очень много сообщение идет о том, что вновь отношения между севером и югом на Корейском полуострове обострились до предела. Это произошло после того, как стало известно о том, что слышна интенсивная артиллерийская стрельба с территории Северной Кореи. Однако в этот раз ситуация довольно быстро успокоилась, потому что выяснилось, что, скорее всего, речь идет о проведении учений, военных артиллерийских учений на территории Северной Кореи. Поэтому на территорию Южной Кореи сегодня снаряды не падали. Однако после ноябрьского обстрела, конечно же, новость о том, что слышна стрельба, вызвала, ну, не назовем это паникой, но, по крайней мере, скажем, биржи отреагировали мгновенно, упали курсы основных корейских, южнокорейских компаний, упал курс южнокорейской вон. Однако после разъяснений, которые последовали довольно быстро, ситуация на биржах восстановилась, и, в общем, сейчас просто известно, что Северная Корея проводит учения. Кстати, Южная Корея также вблизи границы с Северной Кореей тоже проводит артиллерийские учения. И все говорит о том, что Южная Корея сейчас разрабатывает планы сдерживания возможной агрессии со стороны КНДР. И вот с этим связан, конечно же, в том числе и приезд Майкла Малина, генерала Соединенных Штатов, главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США. Михаил.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский о ситуации на Корейском полуострове. Тридцать лет назад, 8 декабря 1980 года, душевнобольной почитатель застрелил Джона Леннона. Это произошло в Нью-Йорке, возле здания Дакота на 72-й улице, где жил музыкант. В метрах в 60 от здания Дакота в Центральном парке расположена известная земляничная поляна, названная так в честь песни «Битлз». Здесь традиционно собираются поклонники Леннона, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов.
«Когда мне плохо, я прихожу сюда», — говорит один из поклонников. Тут в моем сердце звучит его музыка, и все печали отступают. Моя следующая собеседница — жительница Нью-Йорка Айрин Волок. Скажите, Айрин, как тогда, 30 лет назад, вы узнали о смерти Леннона?
My 14-year-old son Joe came home crying and told me.
Мой 14-летний сын Джо прибежал домой весь в слезах и сказал, что Джона Леннона убили. Сын и все его друзья играли на гитаре. Они так обожали Леннона.
They loved him so much. They loved him so much.
Друг музыканта, известный фотограф Боб Груин, вспоминает, что в Англии Леннон был слишком известен, поклонники буквально гонялись за ним по улицам. И одной из причин, по которой 40 лет назад он перебрался в Нью-Йорк, была надежда, что здесь можно затеряться в толпе, ведь в городе и без него полно знаменитостей. Джон надеялся, вспоминает Боб Груин, что сможет незамеченным выйти из дома, зайти в киоск за газетой, сесть выпить кофе в забегаловке, и чтобы при этом никто его не беспокоил. Эта надежда не сбылась. Скажите, Айрин, а как далеко вы жили от дома Леннона?
Not far, 89th to 72nd Street.
Недалеко. Мы на 89-й стрит, а Джон на 72-й. Сын с друзьями часто околачивался возле Дакоты в надежде увидеть Леннона. Незадолго до трагедии сын и его одноклассник Даг как-то сумели обхитрить охрану и пробраться в Дакоту. Они нашли квартиру Леннона на 7-м этаже и позвонили в дверь. Открыл он сам и не прогнал ребят, а пригласил зайти. Они уселись на ковер и часа три говорили о музыке. Они все вспоминали, что Джон говорил с ними на равных, как ровесник. А ковер в комнате был совершенно белый. Журналист Ларри Кейн провел немало времени с Ленноном. Он писал, что музыкант был рисковатым и мрачным человеком. У него были не самые хорошие родители. Лучший друг умер в 20 лет от кровоизлияния в мозг. Но, говорит Кейн, несмотря на наркотики и другие его проблемы, Леннон был одним из самых необычных людей, которых мне довелось встретить. Я имею в виду, уточняет журналист, способность Леннона преодолеть тех демонов, которые бушевали внутри него, и создать прекрасную музыку и прекрасную поэзию.
Это был репортаж нашего корреспондента в Нью-Йорке Владимира Морозова. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема: удастся ли градозащитникам спасти исторический центр Петербурга? Эту тему ведущий программы Виктор Резунков обсудит с председателем общественной организации «Живой город» Юлией Минутиной и руководителем Центра экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей ЭКОМ Александром Карповым. Программа «Время гостей» сегодня в 19 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин находится в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Бастрыкин встретится с жителями, чтобы получить информацию о ситуации в городе и проверить жалобы на бездействие милиции. Состояние правозащитника Бахрома Хамроева, избитого накануне в Москве, ухудшилось. Как сообщил Интерфаксу глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, Хамроев не сможет прийти в милицию и дать показания. За расследованием нападения будет следить Совет при президенте России по правам человека. В Москве во вторник вечером футбольные болельщики провели массовую акцию протеста, требуя наказать виновных в гибели их товарища Егора Свиридова. Он был убит в понедельник в драке между фанатами «Спартака» и выходцами с Северного Кавказа. В Челябинской области задержан лидер группировки, причастный к совершению терактов, диверсий и убийств на территории Таджикистана. Абдул-Васид Латипов находился в международном розыске. На северо-западе Пакистана при взрыве на рынке погибли по меньшей мере 7 человек, около 15 получили ранения. Как сообщают местные власти, пока не ясно, был ли взрыв совершен смертником или была заложена бомба в автомобиле. В Брюсселе прошел саммит ЕС-России, главной темой которого стало присоединение России к Всемирной торговой организации. Представители ЕС выразили поддержку Москве в этом вопросе. Австралия обвиняет США, а не основатели сайта WikiLeaks, в публикации тысяч американских секретных дипломатических документов. Обнародование конфиденциальной информации ставят под вопрос адекватность существующей в США системы сохранности секретной документации, считает МИД Австралии. Джулиан Эссанж во вторник был арестован в Великобритании. Суд в Лондоне рассматривает вопрос о выдаче Эссанжа Швеции, где его обвиняют в сексуальном насилии. 26 человек погибли, по уточненным данным, в результате взрыва на угольной шахте в китайской провинции Хэнань. В Вашингтоне сегодня пройдут переговоры президентов США и Польши Барака Обамы и Бронислава Комаровского. Будут обсуждаться вопросы безопасности, проблемы двусторонних отношений.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Основатель веб-сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный во вторник в Лондоне по ордеру Интерпола, предстал перед судом. Суд отказался освободить его под залог и оставил под стражей. Следующее заседание суда назначено на 14 декабря. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Заседание Вестминстерского магистратского суда во вторник продолжалось около часа и носило предварительный и формальный характер. Главной его целью было определить и подтвердить законность ареста Ассанжа. От имени шведской прокуратуры, требующей экстрадиции главы WikiLeaks, на суде выступила представитель британской королевской прокуратуры Джемма Линфилд, огласившая обвинения, которые предъявляют Ассанжу шведские власти. Они включают подозрения в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ассанж категорически их отрицает. Судья Ховард Риддл заявил, что слушается дело не о WikiLeaks. «Речь идет, — сказал он, — о выдвинутых одной из европейских стран обвинениях в серьезных сексуальных преступлениях, включающих 3 эпизода и 2 жертв. Суд отказался освободить Ассанжа под залог, хотя среди присутствовавших в зале суда несколько человек предложили внести необходимую сумму залога. Поясняя свою позицию, судья заявил: «Ассанж может бежать и покинуть страну. Кроме того, находясь на свободе, он серьезно рискует жизнью и может стать объектом нападения неуравновешенных личностей, учитывая сексуальную подоплеку обвинений». Следующее заседание суда назначено на 14 декабря. По окончании судебного заседания адвокат главы WikiLeaks Марк Стивенс выступил перед журналистами.
Примечательно, что ордер Интерпола от имени Швеции был получен как раз тогда, когда началась очередная публикация секретных материалов. Трудно назвать это случайностью, учитывая, что с августа Джулиан и мы, его адвокаты, не были в контакте со шведской прокуратурой. Британские власти выполняют поручения шведов и обязаны, согласно международной конвенции, это делать, хотят они этого или нет. Шведы требуют экстрадиции Джулиана, чтобы его допросить. У нас есть встречное предложение, почему бы им самим не прибыть сюда.
Джулиану Ассанжу предстоит долгий процесс экстрадиции, если британский суд признает притязания Швеции убедительными и сочтет шведскую судебную систему достаточно независимой, чтобы обеспечить главе WikiLeaks объективное и справедливое рассмотрение его дела. Юристы полагают, что процесс экстрадиции Ассанжа может затянуться на несколько месяцев. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Сайт WikiLeaks продолжает публикацию конфиденциальных материалов. Последний раз ресурс выложил в интернет список стратегически важных объектов США. Сотрудники сайта утверждают, что арест основателя WikiLeaks никак не повлияет на работу ресурса. О чем свидетельствует успех WikiLeaks? Корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова побеседовала об этом с главой сайта «Агентура.ру» Андреем Солдатовым.
Но прежде всего это свидетельствует о том, что расследовательская журналистика находится в кризисе, поэтому сайт WikiLeaks, который выступает первоисточником, следовательно, на него проще ссылаться без юридических последствий, пользуется такой популярностью, и именно поэтому, собственно, его так поддерживают не только рядовые граждане, но и журналисты, принимая участие в публикации этих документов. Конечно, нельзя сказать, что деятельность WikiLeaks имеет какое-то отношение к журналистике. Они выступают именно в качестве источника, но не выдают конечный продукт, прежде всего потому, что работа журналиста не только в получении информации, но и ее в проверке, в анализе, и ведь, собственно, поэтому журналисты не публикуют обычно голые документы.
Но получается, что цель создателя сайта – это провоцировать публику и журналистов на анализ документов, которые WikiLeaks публикует.
С одной стороны, да. С другой стороны, понимаете, нельзя говорить о том, что WikiLeaks – это такая полноценная гражданская активность, потому что обычно цели каких-то там гражданских активистов достаточно четко сформулированы, и эта цель преследуется там последовательно. И WikiLeaks то ли ставить перед собой слишком много целей, то ли не ставить ни одной. Вкладывая такие разноплановые документы, как по войне в Ираке, в Афганистане, теперь в список стратегических объектов, целью не может быть просто придание гласности всего, что попало мне в руки.
Рассчитан, может быть, сайт на то, чтобы изменить там картину мира обывателей, и происходит ли так на самом деле?
Если сравнивать это с, опять-таки, журналистским расследованием, то, например, одна статья Сервера Херша фотографиями пыток в Абу-Грейбе изменила нашу картину мира. Главное, что это привело к отмене этой практики и закрытию тюрьмы. А в данном случае мы узнали прозвище Путина Медведева. Но если сравнивать просто количество документов и то, что это насколько изменилась наша картина мира, то это, в общем, не такой уж серьезный эффект.
Тогда действительно ли деятельность сайта грозит чьей-либо безопасности? Вот так представители государств сравнивают работу с терроризмом даже.
Если набросаться с такими громкими заявлениями, хотелось бы узнать, каким именно гражданам грозит опасность благодаря деятельности Wikileaks. Тогда должны предъявляться обвинения, а ничего этого нет. Есть лишь заявление, которое такое впечатление, что является просто частью пиар-компании вокруг Wikileaks, тем, чтобы или прекратить деятельность Wikileaks, или там снизить эффект от этих публикаций.
Ну, то есть власти добиваются того, чтобы Джулиан Ассанж дальше занимала первое место вот в рейтинге журнала Time. Он сейчас персона года с наибольшим влиянием. И, получается, его судьба становится интереснее и даже популярнее самой деятельности Wikileaks.
Вот в этом и проблема. Мне кажется, это тоже один из показателей кризиса журналистики, только что основной результат деятельности Wikileaks – это то, что внимание сфокусировано не на какой-то проблеме, а на самом Ассанже и на деятельности сайта.
Собственно, нападки на Ассанжа. Вы можете как-то сформулировать, с чем вот именно они связаны?
Вот, честно говоря, именно из-за того, что документы столь разноплановые, не очень понятно, за что именно на Ассанжа оказывают давление. А мне вообще уже такое подозрение, что деятельность Wikileaks становится удобным поводом для государств говорить об ужесточении наказания за утечки. Это удобный повод.
Про судьбу самого Ассанжа. Вы считаете, он будет экстрадирован в Швецию, поскольку она выслала запрос, или все-таки Америка сможет добиться его выдачи?
Понимаете, вот эти обвинения в изнасиловании, они в том числе очень удобны. Если его передавать сейчас в Америку, используя политические обвинения, то его репутация снова будет восстановлена. А прям выдать его в Швецию, начать его судить по обвинению в изнасиловании, ну, в принципе, цель будет достигнута и так, все, он будет под стражей, а репутация его будет уничтожаться все больше и больше.
С главой сайта агентуры РУ Андреем Солдатовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова. Как вы относитесь к деятельности сайта Wikileaks и его основателя Джулиана Ассанжа? Такой вопрос мы задавали сегодня в нашей утренней программе. Дискуссию можно продолжить на нашем сайте www.svobodanews.ru на форуме. Ну, а в нашей программе давайте послушаем, как отвечали на этот вопрос прохожие на улицах Казани. Опрос подготовил Олег Павлов.
Отношусь положительно, потому что Wikileaks – это беспрецедентный совершенно сайт. Конечно, интересно, как они добывают такого рода информацию, секретную и полусекретную. Но все-таки я желаю руководителю этого сайта успехов, несмотря на тот скандал, который разразился в современном интернете сейчас.
Мне кажется, такой скандальный несколько сайт, что-то напоминает газету «Жизнь». Ну, если это правда, то остается только порадоваться за создателя этого ресурса и за источники их информации. Пусть печаль озарит лица тех, кто попал к ним на удочку.
Это, конечно, с одной стороны, очень хорошо, когда есть источник, из которого можно узнать правдивую информацию, причем на таком мировом уровне. Но вот как бы потом не умереть с горя от этой правды, может быть, иногда лучше ее и не знать.
Я положительно отношусь к данному сайту, так как подобной информации довольно мало в интернете. А тут сайт, который занимается, он реально интересен, я думаю, читателям и всем остальным.
Люди должны знать правду, поэтому мы относимся к этому сайту очень даже прекрасно.
Я очень неоднозначно отношусь к такому явлению, как вообще Wikileaks. Если даже мы должны забыть о таком понятии, как политкорректность, нельзя забывать о понятии безопасность. Если от этого могут пострадать простые люди, конечно, не стоит такого делать.
Сугубо по мне, это журналистика в своем первичном виде, ну, то есть, как во время Уотергейта, как бы тебе просто вываливают скандальные факты, а дальше ты уже копаешься сам. Без всяких обзоров, мнение, ангажированность, вот такое вот мое мнение.
Небожителей нет, и я думаю, дипломаты, политики задумаются, как себя надо вести, чтобы не стать героем вот именно этих сайтов из-за глупости, непрофессионализма и прочих ляпов.
Ну, я исхожу из принципа, что чем больше у людей информации, тем лучше. Сайт Wikileaks создал способ, чтобы люди сами присылали документы различные, в том числе секретные, и чтобы это было безопасно. Соответственно, им стали присылать, и большой вал информации вывалился на человечество, и человечество сейчас не знает, что с ним делать. Пусть у политиков болит голова, нам всем стало лучше.
Так жители Казани отвечали на вопрос, как вы относитесь к деятельности сайта Wikileaks.
Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Министерство экономического развития России планирует снизить оценку роста ВВП страны в 2010 году и повысить оценку инфляции, заявила глава министерства Эльвира Набиуллина. Новый рабочий прогноз темпов роста экономики, по ее словам, составит 3,8%, а не 4%, как сейчас. Оценка же инфляции может быть увеличена с нынешних примерно 8% до 8,4%. Объем внешней торговли России в январе-октябре вырос почти на 35% к уровню такого же периода 2009 года и составил 496 миллиардов 300 миллионов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт из России увеличился более чем на 33,5%, а импорт почти на 37%. Таким образом, объем положительного сальдо внешней торговли России за 10 месяцев в годовом исчислении вырос примерно на треть, составив 136 миллиардов 400 миллионов долларов. Международные или золотовалютные резервы России в ноябре сократились примерно на 14 миллиардов долларов или на 2,8%, до 483 миллиардов 63 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. При этом с начала года их объем вырос почти на 10%. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет 1 триллион 650 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Всемирный банк принял решение о выделении России кредита в размере 100 миллионов долларов для финансирования второй части программы по сохранению культурного наследия в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Тверской областях. Еще 25 миллионов долларов Всемирный банк предоставит России на проект по улучшению финансовой грамотности населения. Министры финансов стран Европейского Союза решили с февраля будущего года возобновить так называемые стресс-тесты ведущих европейских банков. Теперь, согласно принятому ранее решению, они будут проводиться ежегодно. Впервые серия таких стресс-тестов на определение устойчивости банков к возможному резкому ухудшению экономической конъюнктуры была организована в Европейском Союзе в июле 2010 года. Тогда тесты не прошли всего 7 банков из 91 участвовавшего в них, по одному из Германии и Греции и 5 банков из Испании. Курс доллара на сегодня 31 рубль 22 копейки, на 6 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 65 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио Свобода. Новости.
В ряде российских регионов из-за непогоды введен режим чрезвычайной ситуации. В Москве избит сотрудник российского правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев. В Челябинской области задержан лидер группировки, причастный к совершению терактов, диверсий и убийств на территории Таджикистана. В Вашингтоне сегодня пройдут переговоры президентов США и Польши. Австралия обвиняет Соединенные Штаты Америки, а не основателя сайта Wikileaks, в публикации тысяч американских секретных дипломатических документов. 26 человек погибли, по уточненным данным, в результате взрыва на угольной шахте в китайской провинции Хэнань. Южная Корея в среду сообщила об интенсивной артиллерийской стрельбе, которая слышна на территории Северной Кореи. Вице-губернатор Краснодарского края Мурат Ахиджак скончался после продолжительной болезни в возрасте 48 лет. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Прямой видеорепортаж из «Гусь Хрустального».
Комментарии экспертов.
Александр Гольц анализирует отношения НАТО и России.
Право автора.
Александр Денис о неразрывности времен.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Белградском университете прошла международная научная конференция под названием «Казимир Малевич. Без границ». Филологический факультет и кафедра славистики посвятили ее выходу книге переводов на сербский теоретических текстов Малевича. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
В книгу переводов вошли почти все тексты из пятитомника российского издательства «Гелея». Это теоретические статьи Малевича об искусстве московского и витебского периодов, тексты для газеты «Анархия», переписка с Эль Лисицким, декларации, трактаты и манифесты супрематизма, записки и афоризмы из записных книжек. В Белграде традиция изучения русского авангарда существует с 70-х годов. Ее заложил профессор Милевой Яванович в споре с загребским коллегой Александром Флакером, говорит литературовед профессор Корнелия Ичин.
Интерес к Малевичу в первую очередь существовал в среде искусствоведов. Поэтому первые переводы были сделаны в 80-м году в Белграде, но через английский перевод. Единственный текст, который был переведен с русского языка, это брошюрка «Бог не скинут», которая как бы вышла отдельно в 84-м году. Идея провести конференцию о Малевиче была связана с идеей перевода собрания сочинений Малевича на сербский язык. И тексты абсолютно, скажем, разные. Мы просто хотели сохранить, вот, чтобы наш читатель понял, насколько сам Малевич мучился над какими-то текстами и мыслями. Сам Малевич жаловался на то, что его тексты отвергают, потому что называют неграмотными.
Давайте поговорим о разнице взглядов Флакера и вашего учителя. Как один и другой относились к русскому авангарду, к Малевичу?
Скажем, вот профессор Флакер считал, что русский авангард заканчивается 30-м годом, да, это годы смерти Маяковского. А Милевой Иванович считал, что она заканчивается как раз смертью Данила Хармса и Веденского, то есть 41-42. Милевой Иванович был против термина «авангард». Считал, что это гипермодернизм. Изучение авангарда для Ивановича представлялось, как его интересовало отношение авангарда к традиции. Поэтому ряд статей был посвящен, например, пародированию. Пародирование текстов Достоевского, например, да, или Гоголя.
Рассказывала профессор Корнелия Ичин. На конференции в Белграде выступал известный парижский искусствовед Андрей Наков, который представлял четырехтомник «Малевич. Живопись абсолюта». Одна из главных тем Накова – так называемый белый супрематизм Малевича, поздняя ветвь его творчества. Почему белый квадрат Малевича не стал таким же мощным символом, как черный? Андрей Наков уверен, что причины политические. Слово «белый» в 18 году ассоциировалось исключительно с белым движением.
Красное – это левое, а белое – это белое. Ну, когда их брали где-то в поле белых офицеров, и не было ничего. Говорили, покажи руки, руки белые. Ты не работал на заводе и в поле под стенку. Это известные факты. И Малевич сам пишет в 20-м году в декабре, издает книжку, которая называется «Супрематизм. 34 рисунка». Это 34 композиции, которые должны показать путь развития супрематизма у Малевича. И там белого квадрата нету. Почему? Потому что уже белое было опасным тогда. И он пишет в вступительном слове к этой книжке, он пишет, не надо белого принимать в политическом смысле, в котором сегодня оно принимается. Так что это было явным доказательством того, что он хотел оторвать белый супрематизм от белых. А когда он в Германии делал выставку в 27-м году, конечно, белый квадрат у него был на выставке в Берлине, и таким способом он попал. Он остался на Западе, как вся выставка, и он находится сегодня в музее в Нью-Йорке, где его место правильное, потому что там продолжение белого квадрата нашлось у американских абстракционистов. Так что история белого очень показательна тому, что точка, до которой дошел Малевич, не была принята. Пункт, до которого дошел супрематизм, не был принят. И что пришлось подождать, 70 лет, чтобы до этого дошло в России. На Западе, конечно, белый и монохромная живопись имела свой путь, развивалась после Второй мировой войны и во Франции, и в Германии, и в Америке. Это, в общем, глава очень обширная, богатая в истории искусства XX века.
Рассказывал искусствовед Андрей Наков, редактор четырехтомника «Малевич. Живопись абсолюта». Он был представлен на международной конференции в Белграде, посвященной Казимиру Малевичу. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде. Завершился визит в Польшу российского президента Дмитрия Медведева. Тому, как относятся россияне к Польше и как оценивают отношения между двумя государствами, и посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение». Каковы, по мнению граждан, основные причины проблем в российско-польских отношениях? Жива ли в обществе память о трагедии в Катыни? Рубрику ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Левада-центра, отношения между Россией и Польшей, основная масса граждан, 50% респондентов оценивают нейтрально, как нехорошие, но и неплохие. О хороших отношениях говорят 20% опрошенных, то есть каждый пятый. И примерно в два раза меньше, 11% россиян, считают, что отношения между двумя странами плохие. Однако, если взять данные других исследований, картина получается иная. Об этом социолог Леонид Седов.
Польша занимает в перечне стран, которых россияне считают враждебными России, 7-е место после стран Прибалтики, ну, естественно, после Грузии. В целом, не очень благоприятно воспринимается Польша. Выяснилось, что партнером Польши считают 27%, союзником 22%, противником 17% и даже врагом 2%. Так что перевешивает, конечно, такое слегка положительное отношение к Польше, но что не мешает вот ей быть в ряду противников России.
Каковы наиболее проблемные точки в отношениях двух стран, по мнению граждан России?
Напряженность в отношениях между Польшей и Россией, по мнению четверти опрошенных, обусловлена намерением Соединенных Штатов разместить в Польше противоракетную систему обороны. Эта проблема очень муссируется в нашей пропаганде, и поэтому она на первом месте как фактор напряженности. Еще Польшу рассматривают как противника улучшения отношений России с Европейским Союзом. У 22% россиян по этому поводу негативное отношение.
Но, тем не менее, следующая позиция – это нежелание российской стороны признавать ответственность за преступления сталинских лет.
Да, примерно столько же, 21%, считают, что Россия сама виновата в обострении отношений с Польшей, напряженности в этих отношениях, потому что не желает признать за собой вину вот за пакт Риббентропа, за оккупацию районов Польши, относящихся к Западной Украине. Есть еще причины. Вот Польша считает неблагодарной. 18% считают, что Польша не проявляет достаточной благодарности за то, что Советский Союз освободил Польшу от гитлеровцев. Ну, а опять-таки вину Советского Союза видят в том, что Польша, Советский Союз навязывал социалистическую систему, в то время как она была больше предрасположена к западным путям развития. Ну, вот 17% вменяют это в вину Советскому Союзу.
Жива ли в общественном сознании России память о Катынской трагедии?
Достаточно много людей просто не очень-то и осведомлены о Катынской трагедии. Ну, правда, эта осведомленность за последнее время выросла очень, в частности, после поездки Путина в Катынь и после катастрофы самолета, в котором погибло польское руководство. Осведомленность выросла до 74%, а до этого была на уровне там 45%.
Тем не менее, вот те, кто знают о трагедии в Катыни, на кого возлагают ответственность за нее?
Большая часть людей все-таки возлагает ответственность на сталинское руководство, 35%. А 18% продолжают пребывать в убежденности, что за катынский расстрел польских офицеров ответственны гитлеровцы.
Отношение к Польше вот такое, как оно есть сейчас. Что говорит нам о самих россиянах?
То, что Польшу считают врагом, говорит скорее о том, что россияне все-таки плохо осведомлены о причинах этой напряженности и приписывают Польше враждебность в связи с некоторыми вещами, которые на самом деле опасности для России не представляют. Та же самая вот проблема проблема размещения этих ракет. Ну, американцы достаточно убедительно доказывают, что эти меры вовсе не направлены против России. А наша пропаганда вот внушает соотечественникам, что тут кроется очень большая опасность, и что Польша в этом смысле вот является враждебной стороной. Особенно болезненно воспринимается это все в связи с тем, что страны бывшего социалистического содружества по-прежнему в сознании людей существуют как некие союзники, некая сфера влияния России, обязанная быть лояльной к России.
Социолог Леонид Седов, гость рубрики «Общественное мнение». Итак, в отношениях россиян к Польше присутствуют страхи и подозрительность, по мнению экспертов, часто не вполне обоснованные. Однако, когда весной этого года в авиакатастрофе погибли руководители Польши, лишь 7% опрошенных Левада-центром заявили, что не испытали по этому поводу никаких особых чувств. 24% при этом почувствовали ужас, а 65% – сострадание.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали продюсер Дмитрий Налитов, редакторы Лейла Гениатуллина и Евгения Назарец, обозреватель прессы Павел Куравский, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Час прессы». «Викиликс. Украинский контекст». Ведущий программы беседует с обозревателем журнала «Фокус» Сергеем Высоцким и газеты «Киев-Пост» Катей Горчинской. Программа «Час прессы» сразу после выпуска новостей.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В настоящее время Аслан Черкесов задержан. К нему предъявлено
обвинение. Судья оставил Ассанжа под стражей, мотивируя свое решение тем, что находясь...
Присоединение России к ВТО практически...
Организаторы митинга Таисию Мурарец уявили сотрудники милиции.
Я могу на это ответить быстро и серьезно. Нет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.